Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с сербской писательницей Мирьяной Новакович и расскажем о судьбах латвийских партизанок, дочерей леса, о которых написана книга и поставлен спектакль. А наш первый гость – художница из Керчи Мария Куликовская. 4 года назад, после непризнанного референдума в Крыму, Мария получила подтверждение под номером 254 о том, что она является внутренне перемещенным лицом. 254 – так называлась ее первая акция, посвященная украинским событиям. Мария, укрывшись украинским флагом, легла на ступеньки Эрмитажа, где летом 2014 года проходила международная биеннале современного искусства «Манифеста», от официального участия в которой она отказалась, протестуя против аннексии Крыма и поддержки России сепаратистов в Донбассе. Вскоре, тренируясь в прицельной стрельбе, сторонники русского мира уничтожили ее инсталляцию «Хомо Булла», выставлявшуюся в Донецком арт-центре «Изоляция», который впоследствии был превращен в военную базу. С этими событиями была связана и следующая акция под названием «Белый», когда Мария Куликовская выстирала флаг Крыма в Москве-реке до полного исчезновения красной и синей полос, что символизировало, как сказала художница, уничтожение моей страны, моей личной истории и моих надежд. Вместе с другими художниками она на Венецианской биеннале в 2015 году входила в группу отпускников, которая по аналогии с российскими военными без опознавательных знаков оккупировала российский павильон под лозунгом «On Vacation». С Марией Куликовской перед 4-й годовщиной аннексии Крыма встретилась моя коллега Александра Вагнер.
Вы родом из Керчи, и много акций, которые вы делали уже после аннексии Крыма, они были связаны с пониманием происходящих событий, анализом этих событий. Наверняка у вас остались воспоминания о том, какие у вас были чувства, мысли. Ведь из этого, собственно, наверное, и родились ваши акции последующие.
Это не то чтобы воспоминания, оно просто живое. Ведь аннексия же не закончилась. То есть был процесс захвата, когда вошли войска, но ничего не изменилось. Поэтому это как бы живой процесс, который продолжается и по сей день. Ощущения остаются, и трансформируется жизнь, и нужно как-то иначе ее обустраивать, чем было изначально там придумано и хотелось. Но это из-за непредвиденных обстоятельств. Я не знаю, какие могут быть ощущения, когда на территорию твоего дома заходят чужие какие-то непонятные танки, люди военные. Я думаю, что это сложно описать словами, поэтому появлялись все эти акции, которые, мне кажется, более чем красноречиво рассказывали о том, что происходит внутри меня и многих других людей.
Ваши родители, они до сих пор живут в Крыму, и вы не виделись с тех пор? Или, я так понимаю, что вы за все 4 года там ни разу не были, или я ошибаюсь?
Да, я ни разу не была, я могу, в принципе, рискнуть поехать туда, но я уверена, это может быть очень небезопасно, потому что я находила в интернете, на российском ресурсе себя в списке запрещенных художников в России, и также террористы на востоке Украины, они объявили списки дегенеративных художников, запрещенных художников. Но мало того, может произойти все что угодно, как вот, например, произошло с Сенцовым или Кольченко и многими другими активистами, которых просто судили почему-то по российскому законодательству, несмотря на то, что у этих людей был и остается только украинский паспорт. Поэтому я, в первую очередь, туда не возвращалась из-за опасности. Я не хочу сидеть в тюрьме 20 или 30 лет в российской тюрьме ни за что. Я не вижу в этом никакого смысла для того, чтобы давать им возможность там издеваться над собой, над моими близкими, которые они тоже могут шантажировать, например, если я вдруг появлюсь. Потому что если бы я скрывала свою позицию, то, возможно, это была бы одна история. Так как я не скрывала свою позицию и все время делала различные протестные перформансы, поднимающие вопрос аннексии, оккупации, ну не только Крыма, а вообще, что значит быть переселенным человеком, беженцем. И я думаю, что это может быть очень большим толчком для различных противоправных действий со стороны там российского государства или власти, или правоохранительных органов. Насчет родственников, да, там у меня действительно большая часть родственников живет. Это их дом. Большой вопрос как раз к этому состоянию, где ты даже у себя дома уже не можешь толком находиться, но вместе с тем тебе ехать-то некуда. И вообще вопрос, почему должны люди ехать, бросать свое жилье, свой дом. Я думаю, что это большая гуманитарная катастрофа, которая касается не только моей семьи, меня лично, а всех вокруг людей, которые тем или иным образом пострадали, ну, не только в Крыму, но и в Донецке. Ну и вообще это глобальная проблема. Сейчас по всему миру огромное количество беженцев, которые просто вынуждены где-то быть и остаться просто ни с чем.
Вы только что говорили, что нашли свое имя в списке запрещенных для въезда или запрещенных художников в России. Да. Но, тем не менее, ваши акции, по крайней мере, те первые, связанные с Крымом, они проходили в России. И это акция 254, когда вы лежали, завернувшись в украинский флаг на ступенях Эрмитажа. И вторая акция, когда вы в Москве реке полоскали флаг Крыма. Эти обе акции проходили в России. Для вас место было важным, что это именно проходит там, а не, например, в Киеве?
Да как Киев же не оккупирует Крым. Локация имеет определенное концептуальное наслоение, и она имеет значение, такое же равнозначное, как и само действие. Тем более Эрмитаж — это было не просто так, а это было в день открытия манифеста 10-й в Эрмитаже, тогда, когда произошла аннексия и начинались военные действия на востоке Украины. Тогда, когда Россия цинично претендовала, что там ничего не происходит, она никакого отношения к этому не имеет, и вообще что-то там украинцы друг друга стреляют. Мало того, я получила приглашение за месяц до аннексии через украинского куратора Марину Щербенко принять участие в параллельной программе «Манифест 10», которая происходить должна была тогда в Санкт-Петербурге. Я приняла это приглашение, и мы начали разработку проекта. Мы обсуждали бюджет и уже начали активную подготовку. Но случилась аннексия, и я написала крымскому куратору, что я не буду принимать участие до тех пор, пока в России не выйдет танки из территории Крыма. Она была полностью со мной согласна, и она написала вместе с остальными участниками этого проекта параллельной программы «Манифест 10», что мы не будем участвовать по политическим убеждениям в этой выставке. Это было довольно громко, потому что много художников подключилось, и даже некоторые художники, которые должны были принимать участие в основной программе, отказались участвовать, некоторые согласились. То есть это было как бы довольно громко, тогда тот бойкот «Манифеста 10». И что меня удивило, что сотрудники Эрмитажа написали на своем Фейсбуке официально о том, что меня никогда никто не приглашал, и я просто использую ситуации для самопиара. Ну, то есть это была очередная циничная ложь. То есть мало того, что цинично отбирают твой дом, так еще цинично и тебя обвиняют в клевете, там, из лжи. Эрмитаж был не случайной платформой, потому что за этим всем стояла большая история уже. Плюс на тот момент, на момент 1 июля, когда я это сделала, произошло то, что расстреляли мои скульптуры в Донецке. Опять же, такие пророссийские террористы, люди, которые были спонсированы все это время российской властью. И при этом открывалась манифеста. И мне это было очень важно как раз обнажить и, можно сказать, так препарировать этот момент и сделать этот жест для того, чтобы как минимум хотя бы маленькую, но пощечину дать.
Вот эта акция 254 проходила практически сразу же после аннексии, буквально через несколько месяцев. И тогда эти события, конечно, были еще свежи. Вот интересно, как люди реагировали на то, что вы лежите, завернувшись в украинский флаг? Были ли какие-то выпады в ваш адрес?
Я когда легла на ступени, накрылась флагом, сначала не было никакой реакции, то есть я слышала, чувствовала, как вокруг меня обходили, но в основном, даже на видео можно посмотреть, что в основном игнорировали. Рядом со мной сидели два парня на ступенях, и они о чем-то говорили. А потом я слышала, как один из них начал спорить с другим, что это, скорее всего, какой-то нелегальный перформанс или что-то в этом роде. И он не постеснялся, подошел ко мне, рядышком сел и сказал, что он бы хотел на меня сверху лечь, а потом насрать. Это была цитата, которая, наверное, запомнила всю жизнь. И он ушел, он начал смеяться со своим другом и ушел. То есть это было тоже прямое проявление агрессии и недовольства, что я там находилась. атаки физической, конечно, не было, но через минут 20 или 30 поступила жалоба. Была женщина, которая несколько раз ходила вокруг меня, туда-сюда смотрела, потом она подошла к смотрителям и потребовала, чтобы это убрали. То есть она не знала, это перформанс или акция, она, возможно, думала, что это экспонат, и она требовала, чтобы это убрали, и чтобы меня отсюда вывели, и флаг убрали. И вообще она требовала вызвать психиатрическую лечебницу, полицию, чтобы со мной разобраться. То есть для нее это было оскорбление, и она очень сильно расстроилась, она кричала, возмущалась. И вот уже после того, как она возмутилась, тогда сразу же прибежало множество работников Эрмитажа, службы безопасности, полиции, которые меня быстренько оттуда забрали.
Я бы хотела вернуться к началу нашего разговора, когда вы говорили о проблеме исчезания беженцев или внутренне перемещенных лиц. Вы это чувство переносите до сих пор на свои акции, да? То есть для вас это еще не решенная тема, она продолжается?
Безусловно, потому что я всегда привожу пример людям, которые не являются перемещенными. Все вы путешествуете, ездите, имеете такое же право, как и я, там перемещаться. Захотели поехали туда, захотели поехали сюда. Но у вас есть одна особенность. Вы можете всегда вернуться домой. И когда ты становишься перемещенным, у тебя вроде бы как дом везде. Ты везде автоматически, подсознательно сравниваешь любое место со своим утерянным домом и думаешь, а может быть, это мой дом. Есть, конечно, непроработанные паттерны. Я не думаю, что там за 3-4 года они могут прям полностью как-то трансформироваться. То есть ощущение потери какое-то, оно присутствует, безусловно. И я думаю, что моя такая активная номадическая жизнь, наверное, с этим и связана, когда ты в какой-то степени подсознательно просто ищешь свое место, где бы тебе было бы так же хорошо, как и там.
Плот Крым тоже был, наверное, символом этой оторванности, и не только вашей личной, но и оторванности территории Крыма от Украины.
Крым довольно специфическая территория, он всегда был немножко оторванный, наверное, если быть честным. Потому что это все-таки полуостров, но я бы его сказала, что он такой остров. Там всегда жило огромное количество национальностей, разных людей. И я могу сказать, что он был абсолютно уникальной территорией, то, что он постоянно как-то трансформировался, я имею в виду в геополитическом контексте. Плюс такой момент, что специфическое климат и ландшафт, он очень неповторимый, он не похож на другие какие-то климатические зоны. Ни в России, ни в Украине, ни где-либо. Проблема в том, что это была очень бедная территория, очень бедная такая зона всегда. Я говорю про последние годы независимости. И, возможно, это очень сильно повлияло на само восприятие людей внутри. Плюс там всегда была довольно сильная пропаганда российская. Присутствие Украины было не так значительно, если быть точной, да, во время обучения. Даже нас не так много обучали украинскому языку. Поэтому ощущение, что ты не там, и не здесь, наверное, было всегда, то Крым сам по себе, наверное, был всегда. Я думаю, что аннексия — это как результат вот такой неопределенности, турбулентности. И я помню даже момент, когда я маленькая была, произошла первая революция на моей судьбе, это когда развалился Советский Союз. Я была совсем маленькая, и в этот момент мы ехали в автобусе, по радио передавали о том, что Советского Союза нет. И вот я помню, что было такое молчание, и первое, там кто-то выкрикнул: «Боже, что теперь будет с нами? Теперь кто мы? Где мы будем?» То есть вопрос самоосознания, идентификации, он, наверное, был очень актуальным всегда на территории Крыма. И люди, наверное, может быть, были сразу номадами и не понимали, к чему, где и как мы относимся. И, возможно, это была и как раз причина того, что произошло. То есть Россия воспользовалась. Например, мой последний перформанс «Плот Крым», ведь он же как раз об этом, это как раз метафора, парламент для каждого перемещенного человека. А перемещенным человеком может быть любой человек. И никто же не знает, что может произойти. В любой момент ты можешь проснуться и очутиться без своей воли в чужой стране, потому что власть, сила, оружие. Как раз оранжевый плот спасательный, это же метафора какого-то полуострова, который вроде бы как привязан, он в любой момент может оторваться. С одной стороны, выполняет функцию спасения, а с другой стороны, можно очень легко утонуть. Он настолько хрупкий, и его нужно еще спасать и защищать.
Вы проводите параллели не только с теми людьми, которые оказались вне дома в рамках Украины из-за событий последних, но и вообще, наверное, более в общем о тех людях, которые бегут из своих домов в других зонах конфликта.
Абсолютно, безусловно. То есть это как бы метафора вообще любого переселенного человека, независимо от национальности. Я взяла такое название и использовала тему Крыма, потому что я ее переживаю, проживаю, и это моя тема, то есть я не могу быть, я не сирийц там или не афганец, но параллель с абсолютно всеми людьми, потерявшими собственный дом, и напоминание всем тем, кто имеет свой дом, о том, что в любой момент можно потерять его. Я просто, когда оказалась в Швеции и начала там жить, это был 2014-2015 год, как раз в этот период произошло начало вот этого кризиса беженцев. Я помню эти моменты, когда в Швеции официальная власть говорила: «Добро пожаловать в Швецию, добро пожаловать беженцы, пожалуйста, приезжайте». Когда в Мальме очутилось более 100 тысяч за одну неделю, более 100 тысяч людей, которым нужна была какая-то еда, где-то жить, в этот момент шведское правительство очень тихо и без объявления просто закрыла границы, выстроив там забор вдоль. Сейчас принимают законы о том, чтобы даже тех, которые намного раньше прибыли или даже родились, но из семьи беженцев, чтобы их вернуть обратно на родину. И там, где продолжаются конфликты. И я как раз вот столкнулась с тем, что вот моя проблема похожа, и мы, в общем-то, страдаем плюс-минус одинаково, несмотря на то, что мы абсолютно разные национальности и по-разному говорим.
Ваши акции, они все связаны с политикой, и вы сами говорили о себе, что являетесь политическим телом, и проводили параллели, что таким политическим телом являемся все мы.
Когда мы выходим на улицу, мы уже становимся политичным телом. Особенно если я делаю какие-то странные, нестандартные действия в публичном пространстве, хочу я этого или не хочу, мое тело становится политическим. Моя регистрация была в Крыму, и долгое время, ну вот на протяжении 3 лет, до тех пор, пока не поменяла регистрацию, счет в банке, карточка была заблокирована и не имела права получать медицинскую помощь у себя в стране. То есть ты уже становишься волей-неволей политическим телом, потому что ситуация влияет на твое собственное тело. Ты не можешь ничего сделать. Или наоборот, когда ты делаешь какие-то действия, поднимая ряд общественных вопросов, ты становишься тоже политическим телом, обретая в какой-то степени свободу. Могу сказать, что даже если я делаю скульптуры, которые вроде бы как невинные, да, просто скульптуры, но медиум, который я использую, это формовка собственного тела, и часто материалы, такие как мыло, которые имеют наслоение истории, оно тоже становится политическим, это произведение искусства. Тем более, когда я внедряю это в публичное пространство. Поэтому даже если я, например, сейчас вот отказалась с вами беседовать и сказать: нет, я не хочу говорить ничего о ситуации с Крымом, и мне это все неинтересно, я нейтральна. Это тоже мое политическое действие. То есть я от этого отказываюсь, таким образом проявляю свою позицию.
Можно провести параллели с очень известной перформансисткой Мариной Абрамович, которая, конечно же, не использовала собственное тело как политическое тело, но как социальное тело, мне кажется, да. Вы эти параллели тоже усматриваете?
Безусловно, в какой-то степени ее опыт и ее наследие повлияло, потому что это классика перформанса. Мне очень нравятся ее ранние перформансы. Она подвергала сама себя невероятным рискам, и когда она особенно выполняла эти все действия в публичных пространствах, я восхищаюсь. Меня действительно трогает вот эта самоотдача и жажда изменения не только языка художественного, но и самого пространства художественного и общественного через собственное тело, через его границы и исследование этих границ. Это, да, действительно замечательно. Но вот еще очень важный, наверное, учитель для меня — это Йозеф Бойс. Он был абсолютно политичным, он был абсолютно связан с общественным, И все его искусство было не просто какая-то декорация, а оно трансформировало реальность. И я думаю, что это как раз задача искусства — быть там каким-то ментором или учить, как правильно, как неправильно, но как минимум рисковать и предлагать нечто другое.
На вопросы Александры Вагнер отвечала художница Мария Куликовская. Вы слушаете программу «Культурный дневник». 3 года назад вышел русский перевод романа «Страх и его слуга» мистического повествования из Балкана австрийской жизни первой половины XVIII века. Что пишет и о чем размышляет сейчас автор этой книги Мирьяна Новакович? Писательницу навестил в Сербии Андрей Шарый.
Экономист по образованию, Новакович зарабатывает на жизнь не журналистикой или блогерством, как большинство ее коллег, а уже много лет служит в банке и занимается литературным творчеством без отрыва от производства. Работу над своим очередным романом Новакович завершает в Нови Саде, втором по величине городе Сербии и административном центре области Воеводина. Мы ведем беседу в модном кафе «Лофт» на Негашевой улице в 2 шагах от самого большого в Нови Саде храма имени Девы Марии. Мирина, предыдущий ваш роман вышел в 2011 году, и 2-3 года назад вы говорили о том, что заканчиваете новый. Как называется эта книга, о чем она?
Называется «Мир и мир».
Роман называется «Мир и мир». Действие происходит в 2 временных пластах. В наших краях и в наше время, когда югославские войны уже довольно давно закончились, и в 80-е годы, когда эти войны еще не начинались. Главные герои – люди, которые 30 лет назад были друзьями молодости. Я перепрыгиваю войну 90-х, чтобы посмотреть, как характер этих людей и отношения между ними изменило время.
Что с ними дешавало за время ратова?
Вы хотите написать великий роман? Ваш загребский коллега Миленко Ергович как-то мне пожаловался на особенность малой литературы, стремление воспитать своего Достоевского или своего Толстого.
Но я не уверена в том, что внутри литератур малых народов непременно возникает потребность создавать объемные романы. Величие больших литератур не в том, что у них есть фундаментальные романы, а в том, что эти книги написаны на языках многочисленных народов. За каждой великой литературой стоят сотни миллионов тех, кто говорит на том или ином языке. У английской литературы по определению 500 или 600 миллионов читателей. У испанской вся Латинская Америка. Аудитория русской около 200 миллионов. Немецкой свыше 100. Французской, наверное, 70 или 80 миллионов. А сербской всего лишь 10 миллионов. Думаю, способность и потребность создать большой роман зависят от жанровых предпочтений писателей. Сказываются, наверное, и параметры рынка, и навыки читателей. В моем новом романе будет не менее 600 страниц, и мне говорят иногда, куда ты так размахнулась, никто не будет читать. Не думаю, что в таких утверждениях есть правда. Люди читают книги не потому, что они короткие, а потому, что они интересные. Если книга скучная, то и 100 страниц никто не осилит.
Скажите, а почему вы вообще пишете?
Хотелось бы думать, поскольку мне есть что сказать людям. Мне нравится процесс самовыражения через слово. Хотела бы я стать знаменитой. Мне скорее важно, чтобы мои книги читали. В сербских условиях в любом случае речь идет всего лишь об аудитории и тысячи человек. Ну, может быть, в десятки тысяч. Мой последний роман издан тиражом 3500 экземпляров. Тираж целиком распродан. Но как ты узнаешь, прочитали ли каждую книгу 5 или половина из тех, кто купил книгу, ее вообще не раскрывал?
У вас есть какая-то специальная техника литературного творчества?
Я пишу в свободное от остальной работы время, использую выходные, отпуска. Если бы могла позволить себе не работать, то, очевидно, писала бы почти каждый день. Но если ждать вдохновения, то далеко вы не продвинетесь. В литературном труде есть элемент ремесленничества. Вообще писательство состоит из 2 элементов. Вы придумываете то, что напишете, размышляете о персонажах, строите сюжет, а потом садитесь и пишете. Вот первая часть прекрасна и привлекательна, другая куда более обыденна. Если уж я сажусь писать, то пишу легко, процесс мне доставляет удовольствие. А заниматься тем, что тебе нравится, приятно. Конечно, бывает по-разному. Иногда сидишь 5 часов и не можешь составить абзац из 5 предложений. Я довольно точно разрабатываю сюжет, знаю, с чего начну и чем все закончится. Иногда путь к финалу получается не таким, каким я его себе поначалу представляла. Но в целом создание книги – процесс спланированный. Скелет сюжета занимает примерно 20% от общего объема книги. Потом я надстраиваю детали. Сербский язык гибок в смысле потенциала для выражения мыслей, возможности использования сложных речевых оборотов, как и любой славянский язык, в котором есть падежи. Мне нравятся эти преимущества. В английском, например, длинные предложения воспринимаются тяжело, вынуждают возвращаться к началу фразы. Совсем недавно одна из моих книг вышла на английском. Проблемы у переводчика вызывали ассоциации из области сербской культуры, которые сложно объяснить англоговорящей публике. В таких случаях переводчик сербские ассоциации заменял английскими. Скажем, ссылался не на сербских, а на британских писателей, и я не возражала. Просматривала перевод и думала вот о чем. Может быть, не случайно в итальянском языке два причастия «традитто» – «преданный» и «традотто» – «переведенный» звучат практически одинаково. Писатель при переводе неминуемо теряет часть своего стиля, часть своего «я».
Как думаете, что движет сейчас литературный процесс как профессию, как ремесло?
Я недостаточно много читаю, чтобы точно ответить на ваш вопрос. Когда я пишу, то стараюсь не отвлекаться, не поддаваться посторонним литературным влияниям, не читаю художественных книг на сербском языке, ну, за очень редким исключением. Долгие годы моей любимой книгой был роман Меши Селимовича «Дервиш и смерть», но не знаю, как я бы его восприняла сегодня. Мне нравилась классическая школа сербского рассказа. Не знаю, много ли вам скажут имена таких наших писателей, как Милован Глишич или Радоя Доманович, с обязательными элементами сатиры, иронии, юмора. Кстати, вот одно негативное развитие современной сербской литературы. Иронический элемент из текстов фактически исчез, словно юмор стал менее важен, чем жизненная трагедия. Современные писатели намеренно или случайно выбирают трагические нотки. Да и я тоже так поступаю, но все же в моих книгах находится место иронии.
Вы переехали в Новый Сад из Белграда. Почему вам надоело быть столичной жительницей?
Белград обладает заметной гравитацией для жителей Южной и Центральной Сербии, а Новый Сад собирает переселенцев из Воеводины. Причины вовсе не метафизические, просто в больших городах людям легче найти работу. В этом одна из проблем Сербии. Все хотят жить в больших городах. Провинция пустеет. Я почти исключение. Здесь, в Воеводине, люди живут медленнее, чувствуют себя более расслабленно, чем в Белграде. Здесь меньше невроза и стрессов. Белград становится невыносимым в том, что касается инфраструктуры. Чтобы добраться из одного конца города в другой, нужно больше времени, чем чтобы добраться до Нови Сада, а это 80 километров. В Нови Саде многие бытовые вопросы решаются вообще без автомобиля, пешком, и это привлекает. Белградское городское пространство непростое для ежедневной жизни. Существование в столице значительно жестче.
Центр и много-много свежещины.
Нови Сад прежде называли сербскими Афинами, отмечая особое значение этого города в культурном развитии сербской нации. Эти времена позади?
Нови Сад, наверное, был таким в 19 веке, когда одна часть сербов жила в империи Габсбургов, а другая часть, балканская, постепенно освобождалась от зависимости от османов. Главные центры сербского просвещения тогда располагались в Нови Саде. Конечно, традиция и сейчас кое-что значит, но уже очень давно фокус культурного притяжения переместился в Белград. Если подойти к делу статистически и посчитать число концертов и выставок, проходящих в двух городах, сравнить перечни организаций, работающих в области культуры, то выяснится, что доминирование Белграда абсолютно.
Абсолютно доминирует.
В Воеводине есть своя литературная школа?
Я этого не замечаю. Разницы между писателями из сербской глубинки, из Белграда или Нови Сада, по-моему, нет. Мне принципы литературной классификации кажутся другими. Линией раздела стало возникшее 20 или 30 лет назад отношение к постмодернизму. В сербской литературе тогда появилось целое поколение интересных писателей-постмодернистов. Наряду с ними служила Старая гвардия, авторы, работавшие в реалистической манере. Начиная с 90-х годов, эта Старая гвардия по естественным причинам становится все малочисленнее. Изменился и книжный рынок. Сербия еще более открылась миру, переводится множество самых разных книг. Самое значимое писательское размежевание – профессиональное, на тех, кто открыт к сменам жанра, и тех, кто строже относится к требованиям чистой литературы. Я, например, свободно смешиваю жанры, а вот некоторые мои коллеги бдительно относятся к формам литературного ремесла. Молодежь, конечно, спокойнее относится к стилевому и жанровому разнообразию.
Последние из вышедших из печати ваших книг – сборник список «Тайной истории». Это рассказы, написанные 2 десятилетия назад. Они и сейчас читаются свежо не только потому, что хорошо написаны, но, как кажется, и в силу того, что у сербского общества не очень изменилась с той поры повестка дня. Уже по обложке книги видно, что вы пытаетесь соединить прошлое и настоящее. Выходит, травма распада большой страны и череда войн, через которую пришлось пройти бывшей Югославии, по-прежнему остаются актуальными. Время не лечит раны.
Мне было трудно придумать новую обложку для давно написанных рассказов. Вы правы, идея заключалась в том, чтобы соединить эпохи. В итоге взяли узнаваемую фотографию Белграда, на ней изображены Бранков мост и район Савамала, над которым парит римский орел, потому что один из рассказов посвящен походу римского легиона за Дунай в страну варваров, который окончился катастрофой, предчувствием распада империи. Понятно, почему болезненные темы по-прежнему интересуют старшее и среднее поколение. Югославия распалась в начале 90-х, войны закончились к 2000-м. Это все период зоны личных воспоминаний. Для молодежи такие переживания, предполагаю, ничего не значат или важны только как часть семейной или общественной памяти. Мои родители пережили Вторую мировую войну. Конечно, кое-что рассказывали, но для меня события того времени – телевизионный экран, книжная страница, чужие рассказы. У нынешних молодых, как мне кажется, создалось такое впечатление. Распад общей страны был неминуем, и войны были неминуемы. С другой стороны, многих 20- или 30-летних эти вопросы вообще не интересуют, но они участвуют в общей системе ритуалов. Сидеть в кафе, бить кулаком по столу и говорить: «Сербов обидели еще во времена Косовской битвы, но мы им всем еще покажем». Но стоит встать из-за стола, как все эти заявления тут же забываются. Речь идет о симуляции православия, симуляции национализма, целой системы ценностей.
Нечто, что и вредно, и нечто, что и значено, и это все само так симулировано.
Мне это все кажется пропагандистской кампанией, активная фаза которой началась 20-30 лет назад и продолжается до сих пор. Предпринимать активные протестные действия не в традициях сербского народа. На словах все готовы к жертвам, а на деле никто, потому что никто не хочет высовываться. Все прекрасно понимают, что сербский патриотизм – всего лишь разговоры. Я родилась в 1966 году, и конец 70-х, начало 80-х лет помню хорошо. Почти никто не верил официальной идеологии. По крайней мере, верили все меньше и меньше. Но до поры до времени люди говорили то, что от них ожидали или требовали власти. Жестких репрессий, в отличие от 50-х или даже 60-х годов, не было. За свободомыслие никто не попадал в тюрьму. Но инерция послушания власти сохранилась. То же происходит сегодня. Никто вас не арестует, если вы выскажете свое мнение. Но потребность не бунтовать у общества сохраняется. Мы живем в плену мифических идей о том, что сербы – борцы, о том, что сербы непокорные. Но на самом деле они совершенно не такие. Сербы живут со склоненной головой. Другое дело, что они думают при этом, но поступают обычно так, как им скажет власть.
Интересно, сербов ведь принято считать одним из самых боевитых народов Европы.
На мой взгляд, все ровно наоборот. Сербы – послушный власти народ. Шума много, дела нет. Сербское представление о самих себе, как о народе бунтовщиков, не подтверждается реальностью. Думаю, что мы слишком много говорим, поэтому и теряем энергию. Мы опустошаем себя риторикой, сил на поступки не остается.
Вы жалеете о том, что распалась Югославия?
Да.
Да, почти во всех бытовых смыслах в сравнении с нынешней ситуацией, с тем, что сейчас называют капитализмом. Югославия выглядела солидно. Если оставить за скобками технологическое развитие, которое за минувшие годы продвинуло весь мир и Балканы тоже, то качество жизни в прежнее время было выше. Многие плюсы мы потеряли, многие минусы получили. Уничтожена, например, система качественного образования. У молодежи практически нет шансов на достойную работу. Югославия имела много преимуществ, о которых ее граждане, похоже, даже не догадывались.
Вы думаете, что распад страны можно было предотвратить?
Думаю, что, наверное, можно было. Хотя нет, что я говорю. Если так произошло, значит, по-другому не могло произойти. Значит, были для того серьезные причины, их хватило для того, чтобы именно такое развитие событий сделать неизбежным. Если бы мы, все мы в старой Югославии, были умнее, не так напуганы, не позволяли бы так себя в разных смыслах обманывать и коррумпировать, Я считаю, что в основе любой войны, гражданской, религиозной, межнациональной, лежит экономика, чья-то потребность или получить территорию, или заработать деньги. Война в Югославии была вызвана экономическими причинами. Какой бы облик она ни приобрела. Никто никогда не говорит, мы это делаем из-за денег. Хотя очень многое, если не все на этом свете, именно из-за денег и делается. Если бы Югославия выжила, то сейчас бы была страной с населением 25 миллионов человек, калибра Румынии, но с куда большим экономическим потенциалом. Реальность, впрочем, другая. За исключением Словении, бывшие югославские республики представляют собой сейчас своего рода колонии, поставляющие на чужие рынки дешевую рабочую силу и потребляющие второсортную продукцию.
Да, ефтиную рабочую силу, а золото все продает по полроба.
Югославский объединительный проект в 20 веке дважды потерпел поражение. Похоже, совместное государство южнославянских народов могло существовать только будучи недемократическим, в виде королевской или коммунистической диктатуры.
Могла ли бы Югославия быть демократической страной? Это зависело в том числе и от внешних обстоятельств возникновения государства в конце Первой и Второй мировых войн. Тита не выдумал Югославию, он получил ее в наследство. Коммунисты просто организовали новую социальную систему. Помимо политических причин возникновения общей страны, в обоих случаях, по крайней мере, частично существовала тяга народов к объединению, пусть определенных слоев этих народов и хотя бы в первое время. Да, в общем, в государстве были собраны разные народы с разным уровнем экономического развития, с разными культурными традициями и навыками. Конечно, сейчас говорить о новом типе южнославянского объединения совершенно нереально. Может быть, пройдет 100 лет, появятся новые поколения, которые не будут помнить того, что происходило здесь в 90-е годы. Тогда может возникнуть новый единый импульс. Но сейчас представлять себе такое совершенно нереально. Кроме того, я не вижу в новом объединении никакого смысла, чтобы мы все от него получили. Вместо одной коррумпированной власти 7 точно таких же.
Существует ли в каком-то виде общий южнославянский литературный рынок, общее культурное пространство, обмен идеями?
Да,
в каком-то виде существует. Конечно, не в такой степени, как когда-то, но книги из соседних республик, теперь независимых государств, все еще читаются, невзирая на то, как называется язык, на котором они написаны. 2 года назад я была на книжном фестивале в Хорватии на острове Корчула. Была приятно удивлена тем, как много хорватов, оказывается, читало мои книги. Проблема вот в чем. Литература потеряла общественное влияние и значение, которое имела прежде. Люди стали заметно меньше читать, нашлись другие приоритеты. Прежде книга, получившая самую престижную югославскую литературную премию «НИН», расходилась тиражом в 50-60 тысяч. И не только потому, что страна была заметно больше. Прежде больше читали. В других отраслях культуры, скажем, в музыке, сотрудничество между бывшими югославскими республиками более активно, поскольку популярная музыка или рассчитанная на массового зрителя кино проще для понимания. Изменилась и система литературных общественных связей, стала больше значить возможность доступа к средствам массовой информации. Своего рода эстрадный литературный авторитет в наше время можно заработать не хорошими книгами, а активно выступая на телевидении.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» сербская писательница Мирена Новакович. Первая книга Новакович, сборник рассказов «Дунайские апокрифы», вышла в 1996 году. После шумного успеха в республиках бывшей Югославии «Страха и его слуги» Новакович выпустила еще две книги. Сложный фантастический роман «Джоханс 501» и криминально-политический детектив «Тита умер». Андрей Шарый, «Радио Свобода».
Последний сюжет в программе «Культурный дневник» из Латвии. В Валмирском драматическом театре поставили спектакль «Дочери леса» о женщинах, в силу разных причин, вынужденных после Второй мировой войны искать убежище в поселениях лесных братьев, латвийских национальных партизан. В основу постановки лег одноименный документальный роман исследовательницы фольклора Саниты Рейнсене «12 женских историй» на основе интервью. Режиссер приводит зрителя под сцену в замкнутое пространство с обнаженными трубами и арматурой, которое вызывает множество ассоциаций и с бункером, и с тюрьмой, но точно так же это может быть и лес, потому что колонны, как деревья, затрудняют обзор. Актрисы в основном произносят текст из книги, действия не происходит.
Призвал с партизанем, мне был только сакар, межа iekšā es nebiju. Tad zimā viņi visi krīt. Vietie esot nodevuši, kā kāds skolotāji, bet neviens jau īsti nezin, kas nodev. Viņa nepadevās un bunkurā iemet granātu.
Nu, un tad viņu arī?
Viņa visi bija man skolas
tāpat
bija.
Kā tēvu.
Broņislavu.
Aizved uz Viļaku.
Kas gaidīja bērniņu 8. mēnesī.
Noliek autobusu pieturā.
Pēters.
Apskatēja viņus visus veda uz Viļaku. Un jaunākai māsai Eldonai, viņai toreiz bija 16. Bija jāiet skatīties.
Zīlītis nāca agri no rītiem ciemoties. Mēs negājām uz postē, nekustējāmies, lai Zīlītis
vārdu
vienu rītu.
Tad zini, ka čekas.
Alfreds ienāk un saka, izēja laukā, paskatījies Zīlītis
gudbēja
nosilusi. Es saku, nu beigta, ko tu padarīsi, neatdzīvinās. Skatos, atnāk uz otra Zīlīti pie tās mirušās. Čivināja pat to sakaltušo maiznēdi. Paņēmais knābi un vilka mirušo tālu prom.
Bija viens čekists.
Mamma viņam saka, visu bleķi zobi priekšā.
Meiti grib, lai mūs aizjūtu Sibīrī. Meža brāļi saka, ka jānoturas tikai pāris nedēļas.
Un tad
tikai
jau visi tīs.
Es arī negribu Sibīrī.
Kad esam pie lūkas, man aiz drēbēm un aiz matiem izķerā arī
zemē,
izceļas kliedz un grēc.
Nolaikmēm malā nezinās uzpakājā. Tāpēc, ka kāds sits
ir viņam tos īstos esits. Domā, ka tur viņa dzīve.
Tāds doms man vienāds prāt.
Man uznāk pilnīgs dūms. Man ir pilnīgi vienalga. Var dzirdēt, ka šauļi, bet tur jau nav ko šaut. Visi viņi ir beigti.
Автор романа считает, что спектакль может стать откровением для молодых зрителей, пробудить в них сочувствие к героиням чужой им эпохи, ведь женщинам, которых она интервьюировала в 89-летнем возрасте, во время описываемых событий было не более 25 лет. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель беседовала с Анитой Рынсене об обстоятельствах создания романа.
Пэтот. Раду ракстус конкретно.
Исследуя с мужем архивные записи о его предках, мы обнаружили факты, о которых в семье не говорилось. Я узнала о родственнице, которая была вынуждена уйти в лес и там была застрелена. В школе я слышала о том, что мужчины уходили в лес, в красные партизаны или в лесные братья. О женщинах в этом контексте не говорили. Я поняла, что мне хочется выяснить подробно, как это происходило с чисто практической точки зрения. Во-первых, почему они уходили, и почему тогда это казалось наиболее верным решением. А во-вторых, как можно прожить в лесу 9 лет с опасностью для жизни, в режиме выживания. Я отправилась в поисках ответа на эти вопросы к женщинам, которые вернулись из леса и остались в живых. Мыслей о книге поначалу не было, это было исследование о лесе. Но затем я выслушала одну, другую, третью героиню, а потом убедилась, что информации не хватает и в исследованиях историков. Внимание в основном уделяется войне и мужчинам.
Как вы находили этих женщин? Насколько я знаю, люди до конца жизни молчали о том, что они были в партизанах.
Оккупация музея мир картотека.
В музее оккупации есть картотека лесных братьев. Данные в ней, конечно, не полные. Иногда известны только имя и фамилия. Неизвестно, где женщина жила, жива ли еще, не сменила ли фамилию. Я подошла к делу творчески. В поисках тех женщин, место жительства которых было известно приблизительно, я буквально звонила в почтовое отделение, органы самоуправления. Говорила, что знаю, что у них может проживать такая-то. Я даже в Твиттере просила помощи. Спрашивала, не знает ли кто-нибудь контактов женщины с таким-то именем и фамилией. Фамилии, которая когда-то жила в окрестностях города Талси.
Как вам удалось заставить их говорить?
Мы не сорили от отчерикс, протамс.
Героини, конечно, разные. Некоторые дамы по телефону говорят, мол, нет, они не будут со мной разговаривать. Не только из-за того, что в советское время на эту тему распространяться категорически не рекомендовалось. Вообще рассказывать об этом крайне трагическом и болезненном опыте постороннему человеку нелегко. Но я отправлялась на интервью с ними с намерением не выпытать, как ужасно им жилось в лесу, а выслушать историю всей их жизни, начиная с детства, с дедушек и бабушек, прадедов и прабабок, и интегрировать их суровый лесной опыт военного и послевоенного времени в более широкие жизненные рамки. Я не начинала с порога спрашивать о том, что меня, возможно, больше всего интересовало, а подбиралась к больным темам потихоньку, начиная с детства, которое обычно запечатлевается в памяти солнечными картинами. Были дамы, которым я звонила неоднократно, одна из них по имени Элеонора, в лесу провела всего 5 дней. Там ее 16-летнюю девочку арестовали, и она довольно долгое время провела в лагере. Но именно с ней мне очень хотелось поговорить, потому что она была ранена во время операции, в которой застрелили моего родственника. Я звонила 4 раза, просто интересовалась ее здоровьем, и когда потеряла последнюю надежду, она позвонила мне сама. Когда мы встретились, она воскликнула: «Я же не знала, что вы такая юная девушка, а не серьезный ученый». Получился очень человечный разговор, при котором не страшно и расплакаться.
Когда большинство из них ушло в лес?
Большая часть ушла в конце 1944 года или в начале 1945, когда началась оккупация Латвии и СССР. Мужчины уходили, потому что их призывали в Красную армию. Они собирались переждать в лесу смутные времена, а когда все уладится, вернуться. Большей части женщин приходилось уйти в лес, потому что их начинали преследовать из-за мужчин. Их вызывали в ЧК и заставляли уговаривать мужчин выйти из укрытий. И поскольку им грозила опасность, они решали уйти вслед за ними. Однако случалось, и это описано в 3 историях, что в лес уходили значительно позднее, в 1947-51 годах, поскольку жизнь совершала неожиданный поворот. Например, к одной из женщин лесные братья стали приходить за едой. Об этом как-то стало известно, и в 1951 году она ушла к ним со всей семьей, сестрами и братьями.
Были ли среди них женщины, которые ушли в лес, потому что туда ушел единственный кормилец?
Вы имеете в виду, что им не хватало пропитания? Нет, они были способны обеспечить себя сами. В основном речь идет о сельской местности. После войны мужчины отсутствовали во многих семьях, и женщины собственными руками вместе с детьми поднимали хозяйство. В основном уходили из-за физической угрозы жизни. Ты чувствуешь опасность и думаешь, что в лесу будет спокойнее, надежнее.
Расскажите, пожалуйста, коротко судьбу женщины, которая наиболее ярко вам запомнилась.
Сейчас я хотела бы рассказать о Регине Тиле, потому что она месяц назад ушла из жизни. У нее были 2 сестры и брат. Все старше нее. Она сама после войны была подростком. Ее семья в лес ушла поздно. Одна из сестер к тому времени работала секретаршей в поселковом совете. По сути, в ее жизни все уже наладилось. Но у нее был друг, национальный партизан. Ее стали вызывать на допросы, и семья приняла решение уйти в лес. Потому что прежний опыт показывал, что если один уходит в лес, остальным спокойно жить тоже не дадут. Они жили на 2 хуторах. В одном Регина с сестрой и ее другом, а в другом, под которым был построен бункер, жила 2-я сестра с братом. Трагедия произошла, когда у сестры родился ребенок. Это произошло в начале лета, а осенью они поняли, что с ребенком в лесу не выживут, и его придется отдать. Его передали людям, которые, как казалось, матери могут его принять. Но те поняли, что появление младенца ниоткуда несет угрозу им самим, и отнесли его в ЧК, а оттуда он попал в больницу. Забегая вперед, скажу, что его судьба сложилась более-менее удачно. Его усыновила работавшая там врач. А семью Регины выследили, и во время карательной операции ее сестра с мужем застрелилась у нее на глазах. А 2-ю сестру с братом чекисты застрелили в тот же день. Регина единственная выжила. На ее глазах из дома вытащили и положили во дворе тела брата и сестер. Ее само осудили и выслали в лагерь. Эта трагическая история в книге документирована фотографией, сделанной чекистами после операции. Фотографии вообще придают рассказу особенную силу.
Родственные связи там были полностью порваны, но при этом делались эти фотографии, то есть это же большой риск.
Да, это верно. Многие фото, которые были сняты в лесу, перешли в архивы КГБ в результате операций по уничтожению партизанских групп. Большая часть иллюстраций для книги взята из этих архивов, из уголовных дел, в том числе и изумительные лесные пейзажи. Но какую-то часть снимков людям удалось спрятать, и они внезапно всплыли уже после восстановления независимости.
Чем вообще вас впечатлила вот такая длительная жизнь ваших героинь в лесу?
Если мы отвлечемся от войны и присмотримся непосредственно к лесной жизни, выясняются невероятно интересные вещи о человеке, о том, как он может приспособиться к жизни в дикой природе. Многие признавали, что у них чрезвычайно обострился слух, изменилась манера поведения. Обычно мы ходим по лесу шумно, ломая ветки, как хозяева. Женщинам приходилось включаться в общую жизнь леса, передвигаться тихо и незаметно. Нужно было научиться анализировать общий звуковой ландшафт, что происходит в лесу, на опушке, как обычно лают собаки на окраине села. Только тогда ты замечаешь, что происходит что-то необычное, что собаки как-то особенно сильно заливаются. Кроме того, они научились прекрасно ориентироваться в лесу, даже в незнакомом месте. Важно, что в их памяти остались не только неприятные явления, осенняя сырость, например, или зимние морозы. Довольно много они рассказывали мне о чудесных лесных пейзажах, о животных и природе, красота которой смягчала разлуку с близкими, о чем-то таком, чего бы они никогда не увидели, не проведя они там такое долгое время.
Скажите, а как люди переживали именно свою изоляцию? Не сходили ли они с ума? Не выходили ли они из леса только потому, что не могли больше этого переживать?
Иногда в лесах жили большие группы, и сильное ощущение изоляции отсутствовало, особенно в первые послевоенные годы. Было ощущение, что общество здесь. Здесь собрались единомышленники. Но случалось, люди проводили долгое время в очень ограниченной компании. Одна героиня 9 лет прожила вдвоем с будущим мужем, практически не контактируя с внешней средой. Ей это давалось тяжело, потому что не с кем было поговорить. Отношения с мужчиной складывались по-разному. Он мог не разговаривать с ней долгое время или пропадал вовсе, и она была предоставлена самой себе. И тогда она начинала писать, на чем только можно было, пока не видел ее спутник, который считал, что это опасно. Она исписала огромное число толстых тетрадей стихами, размышлениями по поводу газетных статей и других вещей, фактически разговорами с собой. И ей удалось эти тетради сохранить. Когда я ее встретила, у нее дома с записями были уставлены бесконечные полки, потому что, выйдя из леса, она продолжила это занятие. Они вышли добровольно и очень поздно, в 1957 году. Не были репрессированы, поскольку им удалось доказать, что они не участвовали ни в каких акциях и не хранили оружие, хотя на самом деле оружие было. Женщина продолжала писать до старости, пробовала посылать стихи в газеты, но, в общем, безуспешно.
Как поддерживали связи с внешним человечеством? Знали ли эти люди о новостях, о том, что происходит в большом мире?
Да. Там, где скрывалось много партизанских групп, коммуникация между ними была налажена. Партизаны обменивались между собой записками, существовали секретные почтовые ящики. Многие поддерживали внешние связи. По крайней мере, крупные события были известны, и новости о них распространялись довольно быстро. Слушали радио. Как-то в лес попадали и газеты. Но довольно многие решали порвать связи с родственниками и знакомыми, чтобы не подвергать их риску. Даже если бы они хотели тайно общаться, например, с дочерью или сыном, все равно у человека есть какой-то предел прочности, и это могло угрожать не только тем, кто скрывался с ними в лесу, но и тем членам семьи, которые остались снаружи. То, что они в большинстве не были вооружены, ничего не значило. К ним власти относились так же, как к мужчинам. Если ты скрываешься в лесу, ты враг, в тебя стреляют. Некоторые женщины вышли добровольно и легализовались, заявили о себе. Некоторые даже не пошли в милицию, просто вышли и стали жить снаружи, будь что будет. Но большинство все же попали в плен или были ранены при нападении на группу. Затем их судили, даже 16-летних, и высылали в лагерь. 9 лет женщина провела в лесу, 7 в лагере. И когда она вернулась в Латвию, лучшие годы ее жизни, когда она могла создать семью, стать матерью, уже прошли. Довольно многие встретили старость в одиночестве.
Когда вы разговаривали с этими женщинами, как они пересказывали свой опыт, свое тогдашнее отношение к власти? Mm-hmm. Это было как бы выживание в чистом виде, или они действительно чувствовали, что они кому-то противостоят?
Большинство из них воспринимали свое положение как оппозиционное. Многие говорили мне, за что меня судили? За измену родине? Но я же своей родине не изменяла. Я чувствовала в них конфликт между старой и новой нормой. Они жили прежней истиной и за нее держались. Они оказались в государстве, в котором не хотели жить. Тем, кто вернулся из лагеря, пришлось труднее всех. Общество относилось к ним с подозрением. К ним приходили с проверками, за ними наблюдали, их не оставляли в покое. Конфликт со своим временем особенно силен у женщин, оставшихся после лагерей без семьи. Жизнь в лесу, в первую очередь, это история уничтожения семьи. И вторая по значимости проблема этих женщин – это их отторжение советским обществом вплоть до восстановления независимости Латвии. Осуждение вызывало сильную обиду и надолго заставило замолчать. Они часто мне говорили, нас считали бандитами всегда, даже после реабилитации. В некоторых семьях о партизанском прошлом матерей не знали даже дети.
pat ne dēls nezinu, kas ir bijis.
Вопросы Марии Кугель отвечала Санита Рейнсене, автор документального романа «Дочери леса» о судьбах латвийских партизанок. Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Исполнилось 85 лет Юрию Вачнадзе, многолетнему тбилисскому корреспонденту «Радио Свобода», постоянному автору «Поверх барьеров». Юрий Вачнадзе – физик по образованию, поэт по призванию, человек двух культур – грузинской и русской, и двух языков.
Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, профессиональных гостеприимцев, что еще? А еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков, самоделишных и самодеятельных.
Передача «Юрий Вачнадзе поверх барьеров. Записи разных лет» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.